«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога» и долгожданная встреча состоится сегодня. К радости моей огромной. Спасибо, Олег Викентьевич, что вы согласились, что нашли время в своем графике прийти к нам на эфир. Спасибо большое. Сегодня у нас интервью с доцентом кафедры нейрохирургии, кандидатом медицинских наук, врачом-нейрохирургом Олегом Викентьевичем Острейко. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение и передачу. Я буду очень рад пообщаться, может быть, что-то рассказать для зрителей передачи.
Они будут задавать вопросы.
О, это еще лучше.
Так вы такую тему предложили. То, что не напишут в учебниках. Всем хочется сразу же понять, а что же там происходит. 2,5 года тому назад мы с вами встречались, обсуждали предстоящие эфиры, но вот только спустя время нашли возможности. Что происходит в вашей жизни? Но 33 года у вас стаж, я так...
Да, стаж 33 года, да,
на сегодня. А последнее время что происходит? Чем вы занимаетесь?
Ну, последнее время, помимо вот своей рутинной работы, я стал больше внимания уделять как раз малоинвазивному методу лечения опухолей головного мозга, внутримозговых опухолей, тех опухолей, которые лечат наиболее трудные задачи.
Что такое малоинвазивный?
Малоинвазивный – это то, к чему стремится сейчас хирургия. Наверное, в крайней степени это роботы, которые могут заходить человека через вену, например, да, зайти внутрь, что-то сделать и выйти оттуда. Вот. Но пока нейрохирургии такого уровня роботы не появились. А малоинвазивно – это когда нужно очень что-то маленький надрез сделать, зайти в орган, в данном случае в головной мозг, выполнить операцию, выйти так, чтобы для пациента не было травматичности, да, лишних повреждений тканей, более мягкий послеоперационный период. И, в общем-то, так это получается.
Опухоли головного мозга. То, что не напишут в учебниках. Тема нашей сегодняшней передачи. Если есть вопросы, дорогие друзья, пишите в комментариях. Олег Викентьевич, есть мифы, существуют. И я могу их озвучить. Вы поможете мне их развенчать?
Ну, я попытаюсь это сделать.
Некоторые считают, что если сделана операция на головном мозге, то человек никогда уже не сможет восстановиться и не сможет вернуться к обычному образу жизни. Миф номер один.
Ну, конечно, это не является каким-то абсолютным правилом. Тут зависит от того, какая была патология, насколько была тяжела операция. Допустим, есть опухоли, которые не повреждают мозг, а только отделяют его, отдавливают от оболочек. Это, в частности, менингиомы, такие чаще всего доброкачественные опухоли. И такие операции могут пройти практически бесследно, по крайней мере, минимально, там какой-то период реабилитации, потом, может быть, незаметно, что у человека была операция, кроме разреза на коже головы. Вот. И есть более серьезные операции, которые могут оставить следы, порой очень серьезные следы в качестве, в виде неврологических симптомов, там, паралича какого-то или нарушений функционирования сознания человека, его интеллекта, какие-то эпилептические приступы могут возникнуть. Конечно, это большая палитра, чего может произойти. Поэтому как раз и мои, скажем, разработки, они как раз и стараются сделать, чтобы минимально было эффекта на воздействие на мозг. Чтобы следы операции, практически их не было, но так, как правило, происходит.
Миф номер два. Травма головного мозга приводит к развитию опухоли.
Вот если говорить про учебники, то в учебниках как раз так написано, что травма, она входит в ту этиологическую причину развития опухоли головного мозга. Трудно это доказать, очень сложно, потому что травмы получают многие люди, и далеко не у всех травмированных людей возникают опухоли. Но вот я сейчас, вы задали этот вопрос, я вспоминаю случай, когда действительно родственники одного пациента говорили, мы знаем, от чего это произошло. Вот на него тогда там ударили, нанесли mm-hmm. травму бытовую. И, возможно, там какая-то психотравма сопутствовала этому. И после этого, вот как бы, так сказать, возникла опухоль. Случайное совпадение или нет? Ну, вот в учебниках об этом написано, что да, может быть.
Немножко отвлечемся от темы мифы. Угу. Спрошу, а тема вашей диссертации какая была?
Тема диссертации была продолженный рост злокачественных опухолей, глиом, злокачественный глиом и подход, новые подходы в лечении пациентов. Поэтому я с этой темой как бы и двигаюсь дальше в своей профессии.
Угу. Вы позволите с вами познакомиться нашим подписчикам чуть больше, чуть шире? Что вы заканчивали?
Заканчивал я медицинский институт, в то время это были институты, в городе Владивостоке. Сначала поработал в краевой клинической больнице, ну, в головном учреждении Приморского края. Летал по санитарной авиации, на выезды, ну, как обычно, наверное, дежурство, это молодой врач, как это, через это проходит. Вот. Затем уехал в Санкт-Петербург, поступил в аспирантуру очную аспирантуру и, в общем, защитил потом диссертацию в Институте нейрохирургии имени Поленова под руководством профессора Алюшина Виктора Емельяновича. Вот, как раз вот по злокачественным глиомам, и мы с ним очень много времени и сил уделяли тому, чем можем помочь таким пациентам, у которых этот диагноз случился.
Вы скажете несколько слов об этом? Как? Чем можно помочь?
Чем можно помочь? Большая беседа. Большая беседа. Угу. Но если опять, как написано в учебниках, то помочь можно комплексным подходом. На первом месте стоит хирургия, как во многих заболеваниях. Хирургия, да? То есть она позволяет уменьшить объем опухоли, поставить гистологический диагноз, нормализовать внутричерепное давление, уменьшить количество клеток, так сказать, опухолевых, для того, чтобы подготовить почву для последующего облучения и химиотерапии, иммунотерапии. Вот. Это вот такая, скажем, принятая схема, или как стандарты лечения, которые мы сейчас придерживаемся в лечении, это стандарты. Вот. Ну, стандарты, если говорить о злокачественных опухолях, они дают определенный свой эффект, но, к сожалению, может этот эффект быть не достигнут до конца, и мы можем сталкиваться с рецидивом уже роста опухоли.
Вернувшись к теме мифы, миф номер 3 – опухоль головного мозга передается по наследству. Если у кого-то среди родственников была такая проблема, то она может появиться и у ребенка.
Я бы скорее сказал нет, но в каждом правиле есть исключения. Существуют действительно генетические заболевания, и я встречал, наверное, за 33 года профессиональной деятельности, может быть, 2 случая или один. Сейчас вот один точно помню, что был такой случай. Вот. Нет, два случая, все хорошо вспомнил. 2 случая, которые отмечались, именно наследственный фактор был. Вот. Хотя есть такие, как болезнь Рихтенгауза, Липпель-Глиндау, заболевания, которые в учебниках написано, что они ассоциированы с наследственной заболеваемостью опухоли головного мозга. Но вот большинство пациентов, ну, все там 99 тысячных процентов случаев, это не наследственная патология. Спорадически возникающие опухоли, ну, причин для этого, как написано в учебниках, несколько. Это, ну, наверное, самое доказанное – это радиация. Самое доказанное, да. И облучение является, ну, вот, как бы, все вот статистически доказано. Те, кто получает дозу радиации определенную, у них возникает опухоль не только головного мозга. Они могут возникать в разных органах, начиная там от лейкозов, заканчивая каких-то раками каких-то других органов человека. Это самая доказанная причина. Ну, а дальше идут химические соединения. Есть соединения с доказанным не для головного мозга, но используются в лабораториях. Мышкой помазали кожу этим веществом, 100% появляется рак кожи. То есть такие соединения присутствуют, они есть. Поэтому у человека изучается много. Понимаешь, мы дышим тут миллионы этих тысяч, сотни тысяч дней, которых мы воспринимаем организм через легкие, через кожу, через слизистые. Вот. И предполагается, что есть, наверное, те, которые могут стимулировать как-то химическим путем воздействовать на геном клетки, какие-то сигналы там в ядре активизируешь, она пойдет по опухолевому пути развития. Ведь есть такие клетки, называются стволовые клетки глиом, если говорить для головного мозга. То есть это как материнская опухолевая клетка, которая определяет дальнейший рост опухолевого конкретного человека. Вот. Поэтому запустить этот механизм, возможно, химические соединения тоже могут. И в этом направлении ведутся такие как изыскательские труды. А какие профессии наиболее подвержены? Угу. Люди каких профессий наиболее подвержены появлению опухоли головного мозга, в частности? Они написаны в таких серьезных журналах, конечно. Но достоверность, наверное, их... насколько она может быть, наверное, труднодоказуемая. Но, тем не менее, обозначено. Видимо, какой-то процент больше. Например, работники резиновой промышленности. Угу. Наверное, там в технологическом процессе есть некие соединения, которые могут как-то что-то там активизировать. Я бы, наверное, для того, чтобы не посеять у людей, угу, наших зрителей какие-то, так сказать... беспокойство, хорошо, не стал бы озвучить, тем более это не очень хорошо доказано.
Хорошо. Дорогие друзья, напоминаю, что в нашей студии сегодня врач-нейрохирург Олег Викентьевич Острейк, кандидат медицинских наук, и ваши вопросы, касающиеся опухоли головного мозга, мы принимаем, и наши администраторы пересылают их ко мне в студию. Я их начну зачитывать через несколько минут. А вопрос о симптомах. Его можно обсудить? Вот может человек жить и не знать о том, что у него опухоль головного мозга?
До поры до времени, да. Так в большинстве случаев и происходит.
А как он проявляется? Или она?
Она проявляет себя, наиболее часто это возникает в начале общемозговые симптомы. Когда у человека появляется головная боль, которую человек начинает замечать, что она стала чуть побольше, чуть почаще. Хуже помогают таблетки от головной боли. Возникает повышенная утомляемость, ухудшается память. И когда это возникает на коротком периоде времени, конечно, человек этого замечает и обращается к неврологу, назначает МРТ. Но вот у меня был случай в практике такой, когда я был в аспирантуре в институте нейрохирургии, и поступила ко мне пациентка, у которой была огромная опухоль, которая занимала примерно... треть полости черепа, очень огромная. Вот такая здоровенная. Она была...
Она жила с ней?
Это редкий случай, когда такой размер опухоли будет достигнут. И когда я, как лечащий врач, спросил, говорю, а почему вот так вот? Он говорит, голова болела, да, у меня, конечно, но... Я говорю, хорошо, и дальше что? Я ходил к врачу. Что врач говорит? Давление повышено, вот у вас голова и болит. Надо сказать, что это было там сколько-то лет назад, достаточно приличное время. Сейчас МРТ стоят на каждом перекрестке, а тогда это было еще не очень широко распространенное. История такая, что у нее были головные боли, которые плохо поддавались лечению, давление артериальное тоже повышалось, у нее тоже может опухоль стимулировать. И когда у нее появилась неврология, упадение поля зрения, тогда она, конечно же, невролог это понял, быстренько сделали там МРТ, выявили, ее очень успешно прооперировали, без всяких выпадений. И я потом даже на обществе нейрохирургов демонстрировал этот случай, насколько он был уникален.
А сейчас как она себя чувствует?
Уже прошло годы, я уже с ней не поддерживаю отношения, связь. Уже просто утрачена была. Я уверен, что хорошо, потому что ей дали полностью всю опухоль. Это была доброкачественная опухоль, менингиома, растущий из оболочек, которая как раз отдавливает, а не разрушает мозг.
А как проходила операция?
Ну, то это есть... была трепанация черепа настоящая, да. То есть классическая трепанация.
Олег Викентьевич, один из мифов, что трепанация очень плохо и тяжело влияет на последующее здоровье.
Ну, сама по себе трепанация, это же доступ, да? То есть это как...
А потом... Кости черепа срастаются или кости, они остаются?
Кости черепа срастаются со временем. Угу. Вот, дырочки от там, где было просверлено, тоже, так сказать, сглаживаются, там идет сращение. Угу. Кость срастается. Потому что кость же фиксируется, и неподвижная кость поддается хорошему сращению.
Угу.
Угу. Поэтому есть... сама по себе как бы разрез кожи в экране костного лоскута, ну, оно не столь травматично, наверное, больше косметично. Косметично влияет. Если сделано по правилам, без нарушений, скажу, традиционной нейрохирургии, там, где надо, без осложнений, тогда это сама по себе трепанация не должна принести какого-то ущерба для здоровья человека. Но он все равно переносит эти разрезы, распилы, но это потом пройдет.
А образ жизни в дальнейшем, он полноценным становится? Остается? Или все-таки нужно себя беречь со всех сторон, чтобы только до головы не дотронуться?
Ну, особо не трогать это сразу, пока кость не срослась. Мы там рекомендуем спать, не спать на этом боку, пока не срастется кость. Угу. Хотя ничего, сейчас же эти системы фиксирующие, они очень крепкие. И когда кость зафиксирует, она уже неподвижна. То есть, в принципе, даже мы уже и спать ложиться. Но, вот. А то, что вы задаете вопрос, это... А вопрос кроется, на самом деле, не только в трепанации, а по поводу чего она была сделана. То есть о диагнозе.
Угу.
Потому что трепанация операции не заканчивается. Трепанация – это часть операции. Да? Сделали доступ, а дальше? А дальше само заболевание.
Угу.
По поводу какого-то там этого опухоли, аневризма, гематома или там что там оперируется. Вот от этого будет основная зависит, в основном будет зависеть дальнейшее состояние, сохранность человека, о том, какое заболевание, как была выполнена операция, как она прошла, как прошел послеоперационный период, как это заболевание вылечено хирургически, либо оно требует дальнейшего какого-то лечения, возможно, рецидивирования. То есть вот многие вот эти факторы влияют на это.
Олег Викентьевич, если я вам задам личный вопрос, которые мы как-то с вами обсуждали. Помните, я вам присылала документы одного пациента, у которого аневризма. Родители этого молодого человека обращались с вопросом, а что дальше с аневризмой? Есть ли опасность, что она будет расти, что она превратится в какую-то опасную опухоль и так далее? Как ему жить? Как проводить профилактику, вот, роста и так далее. Что вы на этот счет скажете?
Ну, с аневризмой обстоят следующим образом. Аневризма, если она, скажем, заклипирована, либо заэмболизирована полноценно. Ну, клипирование – это как прищепка, так закрывается шейка, чтобы кровь ей не попадала. И это является достаточным для излечения человека.
Угу.
То есть она тогда уже, человек уже все, он уже вылечен. Это одна из таких, ну, скажем так, опасных очень, но с другой стороны, как это сказать, благодарных операций нейрохирургии, в нейрохирургии, когда сделал и все, и вылечил.
Угу.
И человек может потом, ну, поправился после операции, и, кажется, все, нету проблемы. Была и нету. Причем проблема такая серьезная. А раз ее и эффективно вылечили. В отличие от онкологии, когда мы вот, ну, должны наблюдать за больным. Вот. Это первый вопрос. Ну и бояться, что она во что-то переродится, нет.
Угу.
Она вот как раз, качественная операция позволяет решить вопрос раз и навсегда.
Угу.
Это когда клипируется аневризма. Бывают случаи эмболизации. Сейчас по мере накопления опыта, где-то, наверное, лет 20, активно стали эмболизировать аневризмы с микроспиралями. Ну, здесь показывают, что иногда это неполноценно. Либо микроспираль начинает растягивать стенку аневризмы, что может потребовать все-таки ее клипирования. Клипирование считается сейчас наиболее таким надежным способом. Когда поставили, все, вопрос решен.
Угу.
Клипсы, чтобы слетало с аневризмы, это уже такое не происходит. Они так сделаны, чтобы они не скользили по шейке аневризмы.
Существует ли профилактика опухоли головного мозга?
По учебникам? Но по учебникам нет.
У нас в теме передачи обозначено, что то, что не написано в учебниках.
То, что не написано. По учебникам профилактически, ну, это, наверное, если говорить все-таки немножко, да, скажем, про учебники, это, наверное, все-таки внешняя экология среды, где человек живет. Ну, есть еще, считается, что есть там когорта вирусов, которые могут, вызывая хроническое воспаление в мозге, инициировать развитие опухоли. Понятно, что вирус там в ДНК может заходить и вызывать инициацию опухолевого роста. Поэтому, ну вот как иммунитет человека, да, экология, избегание травматизма головы, ну, вот это, наверное, будет рассматриваться то, что написано в учебниках.
Хотелось бы спросить еще и о вредных привычках, потому что, ну, одно дело алкоголь, это понятно. А курение. Человек, ну, сам курение по собственному желанию огромное количество впускает в свой организм вредных веществ.
Курение доказано для рака легкого, для головного мозга я не встречал работ, чтобы они именно с этим связывали. Поэтому для рака
вот
легкого...
курильщики сейчас выдохнут. Фу, рак головного мозга мне не грозит.
А рак легкого тоже, в общем-то, серьезное заболевание.
Итак, что еще не пишут в учебниках? Я прям ждала этой передачи, потому что надеялась, что сегодня будет раскрыт какой-то великий секрет.
Ну, на самом деле это не секрет, и информация, она написана об экологии организма для того, чтобы минимизировать риски развития опухоли мозга. Вот. Ну, просто она написана не в медицинских учебниках, она написана в других книгах, в которых разбираются вопросы, скажем, страдания души человека, да, то есть это начинает, может быть, психиатрии, психологии человека, психологии его личности, да, это, а там это целая палитра вопросов, от, начиная от мыслей, слов, которые человек говорит, слова паразиты, которые наносят ущерб словесно сам себе человек, это, это очень плохо, потому что слово имеет огромную силу.
Олег Викентьевич.
Особенно, если оно повторяется неоднократно.
Как я вам благодарна, что мы с вами заговорили об этом. Эта книга имеет отношение к тому, о чем мы сейчас будем говорить?
Да, конечно же. Эта книга имеет отношение.
«Внутренние помощники» Астрейко Олег Викентьевич. Вот так она выглядит в печатном издании, но она есть и в
интернет. Да.
В электронном. То есть просто набрать «Внутренние помощники» и все.
Ну, вот я не готов, честно говоря, не отслеживал, доступна ли она вот свободно, вот так набрать и скачать ее. Ну, если она какие-то вопросы, ну, будет трудно это сделать, могут к вам, ну, передачу обратиться, мы этот вопрос.
А мы уже на странице сообщества «Врача от Бога» разместим информацию.
Можно так сделать, да.
Дорогие
да.
друзья, если вы сейчас смотрите нашу программу в других сообществах, которые стримят данный проект к себе, пожалуйста, имейте в виду, что программа «Врач от Бога» живет 24/7 своей большой обычной жизнью. И если вы подпишетесь на страницу, группу или сообщество «Врач от Бога» в Телеграм, в Одноклассниках, ВКонтакте, Яндекс.Дзен или других информационных площадках, то вы сможете наблюдать и за новостями, и за ответами на вопросы, и какую-то информацию в течение всей недели черпать. Забирать программы, которые заархивированы, к себе в группу, отправлять их своим родственникам, знакомым и незнакомым людям, которым нужна помощь. Олег Викентьевич сегодня у нас в гостях, врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук. Человек, который уже задает такой крутой поворот нашей программе. Я-то думала, что мы о вторжении в мозг только физически будем говорить, а тут вдруг стрелочка такая, самая крупная, сила любви.
Да.
А давайте еще немножко о словах.
Ну, в словах, наверное, да, это то, что мы делаем достаточно постоянно, практически мы говорим. То есть мы мыслим, да, мысли постоянно приходят к нам. И если позволите, несколько слов про мысли бы хотел еще, прежде чем к словам приступим.
Конечно.
Мысли бывают позитивные, бывают негативные. Позитивные мысли – это созидающие мысли. Негативные мысли – это разрушающие мысли. И надо сказать, что каждому человеку они приходят и те, и другие в голову. Постоянно приходят в мозг, бомбардируют и так далее. И я в этом случае сам использую, и когда спрашивают, я тоже говорю. Надо ставить фильтр. Оно сначала кажется тяжело, но на самом деле это только первое время. Когда-то я с этим же вопросом подошел к людям, там старше меня. Я помню, тогда были в церкви. Я говорю, а вот как вот быть с мыслями? Как с ним быть? Потому что посылают, но мы знаем, что есть в мире есть позитивные, да, есть негативный мир, скажем так, да. Вот. И вот этот негативный мир тоже посылает. И он старается нанести ущерб для человека. Они сказали, вы просто разрушаете их. Мысленно бейте, я разрушаю, все. И я стал пробовать так. У нас приходит явно негативные мысли. Разрушаю. И знаете, со временем эти мысли они стали реже. И я их, они настолько уже как бы исключения стали приходить в голову. И поэтому я предлагаю на уровне мысли, то есть, чтобы человек сразу же себя защищал. Стал некий щит, который будет от этого защищать. Все, разрушил и как бы отторгаешь эту мысль.
Угу.
Вот. Что касаемо слов, то, конечно, слова там, паразиты, которые там, даже повторять их не хочется, честно
не
говоря.
Надо.
Да, которые несут свой адрес, либо в адрес других, разрушающие на организм, разрушающие на личность и разрушение, их вообще не говорить не надо. Ну, на уровне мысли надо подавлять, и говорить нельзя этого.
Вы слышите, это говорит вам врач-нейрохирург, который мозг наш человеческий видит перед собой в открытую книгу, да, на операционном столе.
И вот я бы в этом вопросе бы сказал, что надо стараться вот эту экологичность своего организма нести, да, вот как говорят там, допустим, если это ЖКТ, говорят, ну, надо правильно питаться, да, надо есть меньше жареного, там, острого, там, не знаю, еще там, свежее, чтобы было все, например, да, зелень должна присутствовать.
Мытая.
Фрукты, мытая, да, руки помыть свои перед чем кушать. То же самое, это экология пищеварительного тракта. И это мы же можем понимание перенести на экологию мозга, потому что мозг стоит во главе организма, он управляет всем. И как мы этот сад свой возделываем, я в одной... Это много зависит. Вот я одна... Есть такая книга, две книги, на русском языке переведенные есть, «Кто разрушил мозг?» И вторая... Антипод этого тезиса. Вот, и умозаключение нейробиолога, которая занималась мозгом, она американская исследовательница, она написала, что вообще человек сам себе нейрохирург. Я там смотрел такими глазами, думаю, как вообще классно. Так вот, все начинается с мыслей, потом слов. И она говорит, мозг – это сад, который вы возделываете. Какие вы фильмы смотрите? Какие вы новости не смотрите? Особенно вы кушаете, когда, да? О чем вы думаете? Как Соломон говорил, каковы мысли, таков и человек. Да? А Соломон – один из самых мудрых людей на земле, ходивших. Вот. И поэтому вот эту экологичность, я считаю, что человек должен соблюдать, еще раз повторю, чтобы минимизировать какие-то возможные риски. Дальше можно смотреть на мозг, как на мозг осуществляет функцию. То есть у него есть речевая функция, зрительная функция. То есть мы видим глазами, да, мы видим, на самом деле мы видим мозгом, да, затылочными долями. Кора мозга нам дает понимание образа, который мы видим перед собой. Мы с вами смотрим друг друга сейчас затылочными долями и анализируем. Я знаю, что вы Наталья Пронина, знаете, что я. То есть есть разные функции.
Олег Викентьевич, а как же глаза?
Они а глаза – это проводник. Глаза преобразуют световую энергию в энергию импульсов, чтобы мозг ее мог воспринимать. Угу. И строить образы же на уровне нервных импульсов, то есть вот создание образа происходит электрическим путем. И центр речи, центр мышления, да, то есть у нас есть правая лобная доля, ну, о правшах говорим, да, которая имеет возможность абстрактно мыслить, да, мы можем себе представлять, там, продумать, а если вот так, а вот это вот так. А с другой стороны, левое полушарие – это логическое мышление. Если мы встанем в лужу, мы замочим ноги.
В общем, то есть не ноги отвечают за это, за свое поведение, а голова.
Да, отвечает голова, конечно.
Помните пословицу: дурная голова ногам покоя не дает.
Вот. Да.
Бабушка моя говорила.
Ну, и к этому вопросу о функции мозга хотел бы добавить то, что я, знаете, когда думаю, да, почему у человека страдает центр речи, да, почему опухоль порождает центр речи. Вот она прямо вот в центре речи находится. Почему не в затылке? Почему там не в темени, не в, там, в лбе, в лбу, в лобной доле? Почему в центре речи? И я думаю, что в этом случае нужно задумываться о том, а как человек использует свою речевую функцию? Что он ее внесет в мир, в атмосферу, в космос, что он пускает? Вот. И это может быть об экологии. Вот. И один такой случай был у меня, когда такой пациент пошел, и у него был как раз поражен центр речи. Причем так неоперабельно. Ну, то есть, если вырезать это, значит, он будет не понимать речь и не сможет ничего произносить. Полная такая немота. И сенсорная, и продуктивная. Вот. И... А он такой был очень любопытный, и он говорит: Олег Ильич, а как вы думаете, а почему у него опухоль образовалась в центре речи? Я тоже стал задумываться, ну почему? Почему не в другом месте? Ну, мы с ним сидели, беседовали. А я говорю: ну, давайте немножко расскажите о себе, вот что. А он говорит, ну, он рассказывал, и у него выходит потом причина развития, ну, как я понимаю. Это, опять же, в учебниках не написано. История какая, что... Говорит, у нас два брата. А он и, соответственно, его брат. Но получилось так, что, говорит, когда мы приезжали, ну, уже взрослыми людьми, приезжали к родителям домой, одному брату было оказано внимание побольше. Побольше внимания, побольше подарочков. А другому почему-то. Ну, не знаю, почему. Ну, вот так вот у них в их семье сложилось. И его это очень сильно травмировало. Ну, тоже его поднять можно, да? Травмирует человека, понятно, ему дают, а ему нет. А вот. И я, уже домысливая, понимаю, что где-то он мог что-то говорить по этому вопросу. Ну, да, в ночь, в небо, там, куда угодно. Мог выйти, и когда это все накипало, выйти на улицу и проговориться. Но это были слова. Вот. И однажды по поводу него мне пришло такое видение, очень отчетливое. Я тогда позвонил ему, говорю, знаете, говорю, я не имею права это задерживать. Это информация для вас, не для меня. Вот. А мне было такое видение, что... Он должен свою речевую функцию поставить, ну, как сказать, на благословение нашего Создателя. Все, что этому касается, там, я, конечно, коснусь духовного вопроса, я просто его не могу не коснуться.
А как иначе? У нас передача «Врач от Бога».
Да, да. Мы подходим за правильной передачей, поэтому можем об этом говорить.
Спасибо.
Вот. Я ему, когда позвонил и сказал, знаете, начните с самого простого. Во-первых, сходите к батюшке, поговорите в церкви об этом вопросе, о своем диагнозе, о центре речи, который поражен опухолью. И самое простое, могу вам сказать, берите, читайте псалмы вслух обязательно. Угу. Вы не представляете, сколько его было благодарность. Я не ожидал, я думал, человек, вот пациенты, они часто, ну, могут Что, у меня лучше бы лекарство какое-то назначили, чем такие вещи говорить.
Лазером полетели.
Лазером полетели. Ну, лазер тоже нужен в своем этапе, потому что до него дошло. Следующий этап был у нас лазерная операция. Это так и было.
Так.
Вот. Ну, в общем, если эту историю продолжить, то когда я ему сказал, его настолько была благодарность излита прямо в телефонную трубку, он, видимо, это понимал, что это для него ответ был. Ну, представьте, что это было 15 лет назад. История была. И неоперабельная опухоль. И вот мы с ним занимались с тех пор. Шло-шло время.
А к батюшке он сходил?
Конечно. Конечно, сходил. Я получаю от него поздравления на все православные праздники. Начиная от Яблочного Спаса, заканчивая, естественно, главным праздником, Рождеством Христовым, с Пасхой. Вот, но это всегда идут. Вот он обязательно присылает мне поздравления на все праздники, которые церковь наша отмечает.
Олег Викентьевич.
Ну, история будет продолжение.
Так.
Да, если позволите,
конечно,
я расскажу дальше.
Конечно, только да. Нас благодарит Екатерина, Назлы и Багила. Вот видите, класс. Вот, очень интересно.
Ну, я рад, что могут людям интересно то, о чем мы сегодня с вами рассказываем.
Итак.
Вот. Прошло время. Проходит время, и ну, проходит длительное время. Проходит около 10 лет, когда человек, имея злокачественную опухоль, живет, работает на руководящей должности, у которого симптомы начавшиеся нарушения речи, почерка, тремора в руке исчезают. Через 10 лет происходит некое изменение у него, пришедшее к тому, что, я говорю, пора сделать лазерную операцию по МРТ. Вот. Я ему очень удачно делал лазерную операцию. Мы видим, что надо потребуется у него облучение, может быть, химиотерапия. Вот. Что было реализовано, в конце концов. И вот человек доработал до своего пенсионного возраста на своей должности, ушел на пенсию. И вот 15 лет, как он, скажем так, вот мы с ним поддерживаем дружеские отношения, я от него получаю эти поздравления.
Скажите, пожалуйста, а то, что опухоль находилась там, она никак себя не проявляла? Боли?
Он сейчас не имеет никаких клинических проявлений со стороны опухоли. Мы уже, если бы она жила за 15 лет, ну, это такой большой период для таких пациентов по времени жизни, а он живет без признаков живой опухоли, без признаков. Я думаю, что это яркий пример об экологичности наших функций мозговых, которыми мы пользуемся.
Я думаю, что мы упустим возможность сказать об этой книге. Я сижу в студии, открыв рот, слушаю нашего гостя Олега Викентьевича Острейко, кандидата медицинских наук, врача-нейрохирурга. И как ведущая просто должна вспомнить о том, что мы должны провести презентацию вот этой книги. И еще у нас есть один момент.
Я бы добавил, что это, естественно, бесплатная книга, и тут никакой коммерческой речи не идет. Да, то есть, конечно же, это
я
только
думаю,
желание людей получить все.
Это результат труда и опыт жизненный. Я вижу здесь стрелы, направленные в мишень. Но сила любви, да, самым жирным шрифтом. Сила мысли, сила слова, сила желания, сила веры, сила прощения. Сила молитвы, сила визуализации, сила постоянства, сила устремления и сила благодарности. Это те силы, которые могут помочь в решении этой проблемы?
Это тот резерв, который у человека есть, который ему нужно задействовать. И в книге вот эта каждая сила описана кратко, понятно. Более того, чтобы активизировать каждую силу, есть маленькое задание, которое нетрудно каждому сделать.
Вы мне ее подарите?
Конечно, обязательно.
Не тот пропал, кто в воду попал, а тот пропал, кто духом упал.
Да.
Да, внутренние помощники каждого человека. Наши внутренние помощники. Взгляд врача. Дорогие друзья, я думаю, что вы должны воспользоваться этой возможностью, потому что не только людям, у которых опухоль в голове, да, нужна помощь. Я знаю, что сейчас огромное количество людей страдают от того, что неправильно относятся к тому, что вокруг них происходит. Например, вот это бесконечные какие-то информационные каналы, которые несут отрицательную энергию.
Да. Это я бы добавил, если позволите, что здесь очень мощная эта сила прощения. То есть, иначе говоря, человек, который испытывает обиды в свой адрес, особенно обиды от очень близких людей. Я уж не говорю от родителей, это вообще такая библейская, скажем, истина, что ни в коем случае нельзя хранить и носить в себе обиды на своих родителей, хотя могут быть причины для этого, но от этого нужно избавляться самому, либо с привлечением духовного лица, либо психолога. От этого надо уходить 100%, потому что это самое-самое такое, наверное, крепкое стрела, которая может человека ранить физически на тело человека.
Много лет тому назад я слышала такое, что рак, опухоли – это духовные болезни. Я понимаю, что вы сейчас как специалист, профессионал и человек, который знает эту кухню изнутри, можете сказать, что здесь много составляющих. Но все-таки вот процессы непрощения в организме могут привести нас вот к таким отрицательным явлениям, как опухоли?
Ну, я могу только ссылаться на литературу. Понятно, что тут моих изысканий собственных личных не было, но когда если копать глубоко, а у меня есть ряд пациентов, с которых мы очень глубоко копали причины, и как она находится, причина. Mm-hmm. Находится причина, она кроется вокруг близких людей, и нам достаточно много таких историй, я не знаю, в рамках передачи, наверное, их все не расскажешь, но...
А вы приходите еще.
Спасибо, с удовольствием. Если это будет приятно и полезно для людей, я готов потратить время, прийти еще раз и, может быть, шире, может быть, отдельно поразбирать случаи эти. Но они находятся. Просто если бы пациенты знали об этом, я очень хочу донести о том, что нужно копать и душу свою, где-то, если она ранена, что-то излечить оттуда, вытащить занозу какую-то, и духовные составляющие заболевания постараться проработать. И вообще я четко это заметил, что человек, который работает на духовном, душевном уровне, у него гораздо, вообще, гораздо другие, лучшие результаты обычного классического медицинской помощи.
Вы верующий человек, и я знаю, что в вашей большой уже духовной практике есть хорошие положительные привычки. Например, молитва по утрам или что-то еще. Вот есть какая-то привычка, которой бы вы сегодня хотели поделиться?
Ну, я могу сказать о себе, что я, конечно, ни на одну операцию не иду без молитвы, потому что я знаю, что мы исполнители только, в общем-то, некой воли. Почему у некоторых людей хорошо получается, а у некоторых вся операция идет, знаете, как будто у тебя сражение происходит. И там, и это, да и даже сколько можешь же, в конце концов. Хотя, казалось бы, все должно будет идти как понятно и слаженно. А начинает вылезать. Поэтому я понимаю, что есть некая духовная борьба с этим, с болезнью. А болезнь имеет духовные корни. Поэтому фактически мы сражаемся в операционной. Угу. Поэтому молитва необходима, да.
Угу. Но вы говорите сейчас о профессиональной деятельности, а вот в быту? Какая хорошая привычка.
Если говорить о духовных вещах, это благословение своей пищи, которую мы принимаем.
Вот.
Да, конечно же, да.
В любом месте, кстати.
В любом месте,
потому что мы много путешествуем, мы отдыхать выезжаем в какие-то другие страны иногда, да? Mm. Или другие города, и принимаем непривычную пищу, незнакомую. И вот если благословение данной пищи дано, то, мне кажется, это безопаснее.
Конечно, этого нельзя недооценивать. Нельзя недооценивать. Поэтому, да, это, конечно, нужно.
Подарок. Ваш коллега Григорий Игоревич Григорьев, тоже врач. Доктор богословия, доктор медицинских наук. Закончил военно-медицинскую академию. Пишет целый цикл книг «Ветер радости». И каждому гостю нашей передачи подарок от Григория Игоревича. Сегодня он во Владивостоке. Они поехали там с супругой, с Еленой Александровной, проводить презентацию и встречи по поводу этой книги. Ну вот он считает, что тоже, что дух радости и молитвы могут многое сделать в жизни человека.
Спасибо большое Григорию Григорьеву. Спасибо вам, что вы, так сказать, исполнили его поручение.
А могу ли я вас попросить, я не знаю, много ли у вас этих книг, но для наших гостей вот такие книги от вашего имени. Вот видите, у нас какой хороший может получиться тандем.
Конечно, конечно. Я просто с собой много не брал. Вообще экземпляр у них всего лишь 200 штук. Вот. Ну, уже осталось, наверное, там, ну, сколько-то есть, да. У меня есть еще один экземпляр. Я следующего гостя вам уже сегодня оставлю.
Отлично. Спасибо вам большое. Спасибо. И пусть эта эстафета, вот такая замечательная, передается из рук в руки. И мы, на мой взгляд, принесем много пользы. Для этого живет эта передача. У нас осталось 2 минуты, и по традиции в завершении программы совет врача от Бога по данной теме, которую мы сегодня заявили. А тема сегодня была «Опухоли головного мозга. То, что не напишут в учебниках».
Да. Ну, я, наверное, должен коснуться немножко разработок, и за эту минуту я расскажу, в которых уже я владею порядка 17 лет от начала их. И могу сказать, что те опухоли, особенно злокачественные опухоли, которые возникают, которые прошли уже, особенно классическую, стандарты лечения, не надо упускать, чтобы она разрасталась в ожидании некого неожиданного, вдруг все остановится само собой. Для этого нужно оказывать свое лечебное воздействие. Помимо духовно-душевных вещей, о которых я говорил, конечно же, нельзя отказываться, и надо проводить ту терапию, которую медицина официально рекомендует. Вот. И касаемо разработок вот лазерной технологии, которая шире вступает в клинике в лечении этих пациентов, пожалуйста, можно обращаться. Есть сайт в Телеграме, можно посмотреть «Опухоль головного мозга глиобластома», который мы с супругой ведем. Она тоже очень много вкладывает в этот процесс. Там можно почитать, можно прислать снимки, можно по квоте прооперироваться в университете Павлова, в Первом медицинском университете.
Это очень академика важная Павлова, информация.
Да. Поэтому вот такую помощь можно получить. И, пожалуйста, можно с этим вопросом обращаться.
Мы можем дать ссылку на страницу, которая представляет проект «Врач от Бога», на этот телеграм-канал.
Очень хорошо, спасибо.
Буду рада.
Я думаю, что будет полезно. Там много информации, которая будет, ну, заинтересованность в которой есть у пациентов и их родственников.
Ну и, конечно, вопросы. Если мы сегодня не смогли ответить на все интересующие вас вопросы, пишите, я с удовольствием их передам нашему гостю Олегу Викентьевичу. И мы в дальнейшем сможем встретиться еще раз и обсудить следующую партию ваших вопросов. Все правильно сделала?
Конечно, конечно, да. Если будет желание, чтобы продолжили передачу, может быть, по списку вопросов, которые будут присланы, да,
выберем другую тему.
Приеду, конечно, да.
Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, «Врач от Бога» выходит в прямой эфир каждый понедельник в 19:00. В дальнейшем наши программы сохраняются в архивах, и вы их можете пересмотреть, отправить своим друзьям, знакомым. Может быть, информация в данной передаче тоже окажется очень полезна для вас на сегодняшний день, актуальна для ваших близких. Мы будем очень рады. Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.
Всего хорошего. Будьте здоровы.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.